Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция, и я Михаил Тимин. Сегодня, после долгого перерыва, у нас в гостях военный историк Олег Николаевич Киселев. Олег, приветствую!
Здравствуй, Михаил! Здравствуйте!
Олег, столь долгий промежуток времени, в который ты нас не посещал, был вызван, я так понимаю, написанием и публикацией твоей книги.
Ну, не написанием, а публикацией.
Ну, это я чуть-чуть, так сказать, понял, да. Усилил накал.
Да, книжку, про которую мы в прошлый раз говорили, наконец-то вышла. Это вот наша с Юрием Михайловичем Свойским работа. Это сборник документальный разведывательных сводок за период Советско-финской войны с очень обширными комментариями подробными, дополнительными материалами, в частности, вот по теме прошлого нашего разговора. Дан подробный расклад по тому, что из себя представляла финская армия к началу Советско-финской войны, описан процесс мобилизации и первые там две недели, собственно, боев в общих чертах.
Олег Николаевич, ну тут такая работа, она просто для теперь поколения людей будет полезна чем? Захотел человек рассмотреть какой-то там эпизод войны, да, может там не ехать на Макарова, да, в Москву, а взять книгу и посмотреть соответствующий период.
Грубо говоря, да, это достаточно детальное получилось описание, собственно, боевых действий через призму советских разведывательных сводок. Я думаю, работа, ну, интересующимся темы будет как минимум не безинтересна.
Это не для обывателей даже серьезная вещь, а именно для специалистов, сказал бы я.
Да, наверное, не для... В метро почитать, конечно.
Согласен, да, читать ее тяжело. Даже ты мне, когда ее подписывал, я помню, написал, что «Михаил, я надеюсь, ты хотя бы ее пролистаешь», да?
Ну да, да, специфический труд, но тем не менее.
Всем в обязательном порядке специалистам ориентироваться на эту книгу. Тут все разведсводки.
Все абсолютно. 93 штуки, начиная с 14 декабря. Это дата выхода первой сводки 5-го управления и до конца
Народного
войны.
Народного комиссариата обороны,
да,
правильно?
Да, да, да. И до конца войны.
Олег Николаевич, ну что, наверное, перейдем к нашей теме. Ты сегодня, я так понимаю, хотел рассказать уже про состояние Красной армии, да? То есть про финскую армию мы поговорили в прошлый раз. Более-менее людям стало понятно, из-за чего финны, собственно говоря, поимели успех в декабре-январе 1939-1940 года, да, зимой. И теперь...
Ну, настало время, да, рассказать, что, собственно, себя представляла группировка Красной армии к началу Советско-финской войны. И, ну, и какие, планы, да. как вообще шла подготовка к войне. Потому что сейчас у нас существуют две диаметрально противоположные версии. Да, согласно одной, СССР не успел подготовиться к Советско-финской войне в силу там ограниченности сроков временных. И поэтому, собственно, в этом кроется причина неудачи Красной армии на начальном этапе. И другая противоположная версия заключается в том, что СССР целенаправленно именно собирался воевать с Финляндией, и все вот эти переговорные мероприятия, они были не более чем ширмой для того, чтобы, так сказать, прикрыть...
Внезапно напрыгнуть,
да, прикрыть
на Финляндию.
Процесс мобилизации.
Вот сегодня, агрессию совершить.
Да, сегодня постараемся рассмотреть процесс сосредоточения, группировки, планирования этой войны и разобрать, какая из версий более близка к правде.
Ну, наверное, начнем с планирования, правильно я понимаю? Ну, как логичнее, да?
Ну, да, конечно.
Тогда скажи сразу, вообще существовали ли планы войны против Финляндии до там 1939-1938 года?
Да, конечно. Но тут надо учитывать такой момент немаловажный, что все планы войны до конца 30-х годов, войны с Финляндией, это рассматривалось именно как... коалиционная война против коалиции враждебных государств, в числе которых входит и Финляндия. И, соответственно, исходя из этого, и рассматривалась группировка Красной армии, которую собирались составлять против Финляндии, и задачи. Ну, примерно до середины 30-х годов, да, там, наверное, даже до 36-37 года, в принципе, перед Красной армией на финском направлении ставились исключительно оборонительные задачи.
А против кого собирались воевать активно?
Да, главная группировка Ленинградского военного округа должна была разворачиваться против на прибалтийском направлении. Вот. Ну, скажем, да, план 1933 года подразумевал, что Северо-Западный фронт, да, ну, собственно, фактически Ленинградский военный округ, будет иметь 21 стрелковую дивизию, из которых 17 разворачивались против прибалтийских стран, ну, на прибалтийском направлении, а, собственно, на границе Финляндии только оставшиеся...
4 дивизии, получается?
Да.
То есть сугубо оборонительные задачи ставились в тот момент?
Да. Эти 4 дивизии на Корейском перешейке. Собственно, вся огромная территория от Ладожского озера до Баренцева моря, там всего 2 стрелковые бригады предполагалось иметь.
Ну и пограничники, наверное, да?
Ну да, и пограничники.
Ну да, слушай, тут ни о каких активных боевых наступательных действиях
не говорится. Ну да, собственно, с 1932 года, да, там на Корейском перешейке началось строительство так называемого Корейского укрепленного района, который, опять же, опираясь на который, собственно, части Красной Армии должны были сдерживать противника, возымея желание атаковать Ленинград.
Слушай, а вот на прибалтийском направлении ожидали вот активных действий от коалиции, я так понимаю, профашистских государств, да?
Или как? Ну, там профашистских, не профашистских, ну, против антисоветской коалиции, в составе которой выступление там прибалтийских стран и Финляндии, ну, считалось достаточно вероятным.
Ясно. Считали, что западное направление, оно будет основное в тот момент?
Ну да, конечно, основные там мероприятия разворачивались там уже там непосредственно на границе с Польшей, но вот эти два, как бы, прибалтийское и финское направление тоже, безусловно, рассматривались как театр военных действий будущего.
Ясно. А с какого периода начали рассматривать, может быть, активные какие-то планы или вот, больше уделить внимание?
Да, где-то после 1936 года, видимо, в связи с тем, что Красная Армия уже как бы там переходила на другую систему развертывания, отходила там милиционная система, вот, уже Красная Армия стала получать более активные задачи. Ну, в частности, например, план 1937 года подразумевал достаточно активное наступление на Корейском перешейке, разгром финских сил, ну и, в общем-то, по сути, занятие Корейского перешейка. Также активное боевое действие подразумевалось вести в Карелии, где силы были, ну, развернуты. Все равно, конечно, недостаточные, как показала жизнь, но планировалось, что Красная Армия там вторгнется на территорию Финляндии, ну, до 100 километров. В частности, например, там Каяни должны были в на севере Финляндии должны были там овладеть городом Каяни. То есть это получило Красную Армию достаточно активную наступательную задачу на тот момент. Северо-западного округа акцент сместился с прибалтийского направления на финское.
То есть там больше войск планировали?
Там, да, уже более крупная группировка подразумевалась. Но сейчас на Корейском перешейке для наступления предполагалось иметь 8 стрелковых дивизий, 2 дивизии в Приладожье и горно-стрелковую дивизию на, собственно, в Северной Карелии. А на эстонско-латвийский участок границы подразумевалось только 5 дивизий иметь.
То есть все равно еще план был войны против коалиции государств, правильно?
Конечно, да. Индивидуально вот, план войны только там СССР против Финляндии на тот момент не существовало. И вот я прошу зрителей обратить внимание особое на количество стрелковых дивизий по плану 1937 года, чтобы вы понимали, что из чего будет проистекать в следующем. Я повторю, это 8 стрелковых дивизий на Карельском перешейке плюс 2 танковые бригады. И в Карелии 2 стрелковых дивизии, 1 горно-стрелковая дивизия.
Это будет важно впоследствии, да,
для понимания? Да, это очень просто запомнить эти цифры, потом вы поймете, почему.
Понятно. Ну, а непосредственно против Финляндии началась разработка планов? Были какие-то планы?
Да, когда... Ну, как известно, да, немножко там к политике перевернемся, потому что без политики все равно не получается. И там к прошлому ролику были претензии, что я там то не сказал, это не сказал. Поэтому вкратце все-таки, конечно, упомянем. В 1938 году СССР провел секретный переговор с Финляндией на предмет там получения военных баз на островах в Финском заливе. Финляндия, как известно, там ответила отказом. В марте 1939 года уже официально обратились к Финляндии с такой просьбой. Но, опять же, ничем хорошим эти переговоры не закончились. Вот. И, наверное, вот этот момент стал отправной точкой для начала военного планирования войны непосредственно с Финляндией.
Отдельный.
Да, то есть СССР против Финляндии 1-1. Понятно, что в такой войне задачи уже ставились исключительно наступательного характера.
Планировали такую войну.
Да. К сожалению, достаточно немного материалов на эту тему, чтобы, ну, чтобы детально рассматривать, как шло планирование, что как. В основном приходится опираться на какие-то отрывочные документальные публикации, на то, что писал тогдашний командующий ЛВО Мерецков. Ну, как бы все это сравнивать, сопоставлять. Значит, надо отметить, что уже весной 1939 года в Ленинградском округе были проведены оперативная игра, в котором разбирался вариант наступления против Финляндии. Вот. И новым важным, так сказать, моментом по сравнению с планом 1937 года в этой оперативной игре было то, что в Приладоже, то есть к северу от Ладожского озера, создавалась вторая крупная ударная группировка. То есть наступление велось уже не только на Корейском перешейке, но и как бы еще в обход Ладожского озера вглубь Финляндии. Игра была проведена, за группировку на Корейском перешейке отвечал командующий Ленинградским округом, а за группировку к северу от Ладоги отвечал Уральский военный округ.
То есть управление Уральского округа как бы участвовало в этой игре, да, в качестве...
Да.
Командование там фронта или армии, да?
Ну, да, в качестве командования армии, наступавшей в обход Ладоги. Уже, надо сказать, на том этапе командование Уральского военного округа отметило ряд очень важных моментов, которые в полной мере раскрылись, к сожалению, во время Советско-финской войны, и которые не то чтобы не были учтены, но, так скажем, им не придали серьезного значения. Вот это, в частности, большая растяжка коммуникаций, плохая подготовка театра военных действий в дорожном отношении, ну, в общем, масса еще вещей, которые, к сожалению, в полный рост вылезли уже непосредственно в ходе боевых действий и стоили нам очень дорого. Ну, вернемся, значит, к планированию, да. Ну, понятно, что первыми кандидатами на разработку плана войны против Финляндии был, собственно, Генштаб Красной Армии и командование Ленинградского военного округа, то есть, собственно, непосредственно исполнители. Здесь существует такая достаточно запутанная история, я пытался с ней разобраться, но, честно говоря, не очень получилось. Грубо говоря, командование Красной Армии, да, и руководство государства выбирало между планами подготовлен Ленинградским округом и планом генерального штаба, так называемый план Шапошникова.
Получается, что и тем дали задание разработать планы, да, и как бы выбирали, ну, с того или иного
там
варианта.
Да, и я так понимаю, что, собственно, Шапошников вообще в инициативном порядке занимался разработкой этого плана, вот. Но в итоге предпочтение было по тем или иным причинам отдано штабу Ленинградского округа. Думаю, это связано в первую очередь с тем, что летом 1939 года, собственно, генштаб был загружен сильно другими проблемами.
Война
с Финляндией, да, не выглядела настолько как бы животрепещущей и сложной задачей, чтобы отвлекать на ее планирование и подготовку еще и генштаб.
Ну, логично, это получалось в той ситуации уже совершенно там второстепенный ТВД.
Ну да, собственно, окончательное решение, я так понимаю, было принято в пользу плана, в пользу того, чтобы передать разработку плана Ленинградский военный округ уже в начале осени 1939 года, уже после заключения пакта Молотова-Риббентроп, когда, да, Советский Союз, собственно, получил, по крайней мере, свободу рук в отношении позиции Германии по отношению к Финляндии.
Ну а до этого времени, вот, видимо, поручили как раз штабу ЛВО, чтобы, так сказать, они прорабатывали эту задачу, не отвлекали Москву, да, от этой всей ситуации?
Ну да, собственно, и вот где-то с сентября, да, можно сказать, что началась уже такая более-менее детальная проработка планов. Надо отметить, что Кирилл Афанасьевич Мерецков, он, хотя и недолго командовал к тому моменту Ленинградским военным округом, он там был в январе 1939, если память меня не изменяет, назначен, но он за это время успел объехать со Ждановым фактически всю советско-финскую границу.
А Жданов был в то время первый секретарь?
Да, это руководитель
Ленинградского обкома.
Да, партийной организации Ленинграда. Вот они объехали советско-финскую границу, провели рекогностировку. То есть Мерецков должен был себе достаточно неплохо представлять как бы ситуацию.
Что из себя представляет, да, инфраструктура, да?
Где-то, наверное, вот конец лета, начало осени, собственно, началась проработка плана войны с Финляндией. Уже вот на основании там плана 37-го года, видимо, лег в основу с учетом оперативных игр весны 39-го года. Как бы исходя из установки, которая сложилась к осени 39-го года.
Ну, то есть фактически какое-то там начало планировали индивидуальной войны конкретно против Финляндии, да, началось где-то не раньше середины лета 39-го года, правильно я понимаю?
Да. То есть наработки и ранее были некие, да, там, но вот непосредственно планирование вряд ли началось раньше лета 39-го года.
А вот ты упомянул, что еще потом начали план Шапошникова, да, какой-то инициативный. Они принципиально различались или как? Или об этом мы дальше поговорим?
Проблема в том, что этот план Шапошникова на самом деле до сих пор следователи в глаза не видели. И что он из себя представляет, мы можем судить только по мемуарам, оставленным его помощником, да, Василевским. И беседами того же Василевского с Симоновым, по-моему. Вот. И поэтому сложно судить, на самом деле, что предлагал Шапошников, потому что, ну, так скажем, в мемуарной литературе, да, о том, что план Шапошникова существовал, это, ну, практически однозначно, потому что про него вспоминает и Мерецков, и, то есть, это из нескольких источников о нем известно, вот. Но в чем, собственно, заключался план Шапошникова из опубликованных там наших, из опубликованных у нас на сегодняшний момент там документов и воспоминаний, понять очень сложно, потому что, ну, периодически они просто противоречат друг другу в отношении там положения. Но, видимо, план Шапошникова подразумевал использование более крупных сил для того, чтобы, ну, с Финляндией, так сказать, разобраться побыстрее. Судя по журналу посещения кабинета Сталина, да, собственно, окончательное решение в пользу плана, в пользу того, чтобы план разрабатывал Ленинградский военный округ, было принято где-то в первой декаде сентября, потому что после этого, и это уже там согласуется с воспоминаниями Василевского, собственно, Генштаб был отстранен фактически от планирования операции против Финляндии. И целиком полностью это было поручено Ленинградскому военному округу.
Ну, вот как даже, да?
Да. Соответственно, как бы группировка ЛВО должна была стать... ну, она в любом случае стала костяком. Но, собственно, на нее возлагались основные как бы
задачи. И она, собственно... ядром и основной частью армии должна была стать.
Да, конечно. Естественно, она должна была получить там какое-то усиление, но мы вот об этом еще проговорим попозже чуть-чуть.
А вот ты как думаешь, вообще это правильно было, неправильно, что вот передали все, так сказать, в епархию ЛВО?
Ну, с точки зрения, конечно, современного взгляда, да, там, на ситуацию, наверное, конечно, нет. Но просто в 1939 году, ну, никто не воспринимал там Финляндию как очень серьезного противника. И, ну, скорее всего, предполагалось, что воевать-то не придется, а, ну, получится, как с прибалтийскими странами. То есть будут там выдвинуты какие-то требования, Финляндия примет их, и, собственно, на этом мы расходимся.
Недооценили, на мой взгляд, в этом плане?
Ну, вообще, мы финнов недооценили, из-за этого, собственно, масса наших проблем связана с финской войной, потерями и всем остальным.
Тем более, вот в тот момент еще, по-моему, было совсем не очевидно, что, опять же, не случится какая-то коалиционная война. Потому что, как бы, кто мог гарантировать то, что не произойдут какие-то эксцессы? Ну, а вот, кстати, может быть, из-за этого и передали все в епархию ЛВО, потому что основные-то силы все-таки хотели, ну, как бы, предполагали там, держать на западной границе.
Во-первых, Генштаб был очень загружен. Ну, мы еще об этом скажем, да, там, во-первых, изменение там, системы мобилизации Красной армии, потом подготовка там ко всем этим событиям на Западе. То есть, ну, грубо говоря, Финляндия не была настолько там важной животрепещущей темой, чтобы на это отвлекать еще Генштаб, считал, что там ЛВО вполне себе справится вполне с этими задачами. Вот как только что говорили, да, 15 августа Наркомат обороны сдал ряд директив, соответственно, с которым менялась система мобилизационного развертывания Красной армии. Ну, это вот, в принципе, это все работы велись еще, ну, практически на протяжении всего лет 1939 года, и, в общем-то, директивы 15 августа стали, так сказать, ее рубежным итогом. Суть, в общем-то, изменений заключалась в том, до этого система мобилизационного развертывания Красной армии, что подразумевало? Наличие в Красной армии кадровых дивизий и так называемых дивизий тройного развертывания. Вот. Эти дивизии тройного развертывания в случае войны из каждого полка дивизии разворачивалась новая дивизия, то есть с нуля.
Ну, каждая дивизия просто кадры свои делила на три части и формировались три новых дивизии.
Соответственно, там получался мизер кадрового состава в этих дивизиях тройного развертывания. И, в общем,
и они должны были наполняться.
Да, события там, на Хасане, Холхенголе, они показали, что не очень высокой боеспособностью обладают такие дивизии. Вот. И была система пересмотрена. Подразумевалось, что на базе каждой дивизии тройного развертывания будет создано по одной ординарной дивизии со штатом там в 3000 человек примерно. Вот. И, собственно, в случае войны эти дивизии просто, то есть готовая дивизия с кадром, она пополняет, просто доводится до штатной численности военного времени за счет там призывников.
То есть не ждать, момента мобилизации, а уже в мирное время их поделить, чтобы потом просто...
Да, вот чтобы уже были готовые, так сказать, костяк дивизии, которые просто, на которые, как говорят у нас, наращивали мясо там в случае войны в виде там мобилизованных, резервистов, и так далее и тому подобное. Вот. Собственно, в соответствии с этим 24 августа начинается процесс превращения дивизий тройного развертывания
в отдельные соединения.
В отдельные соединения. Собственно, он затронул Ленинградский округ, но Ленинградский округ он выгодно отличался, от внутренних округов тем, что там было достаточно большое количество кадров дивизий. То есть, в общем-то, по сути, большинство дивизий Ленинградского военного округа, они были кадровыми. Угу. Вот. В том числе в Ленинградском военном округе были достаточно с богатой биографией дивизии, там ведущего родословно еще с начала войны. Это там, например, легендарная...
С гражданской войны ты имеешь?
Да. Например, 18-я Ярославская краснознаменная дивизия, которая в том числе в гражданскую войну там успела отметиться на этом... театре военных действий. Это там легендарная просто 24-я там Самара.
Не побоюсь этого слова, Самара-Симбирская, впоследствии Самара-Ульяновская дивизия, которая освободила мой родной город в свое время от белых.
Да, единственная дивизия в Красной Армии, удостоившаяся в официальном названии там слово «железная».
Железная. У нас в Ульяновске, в моем районе, где я родился, это южный такой район, вот именно памятник командиру этой дивизии Гай стоит огромный. Именно с нашего, с юга они заходили просто в город.
И, собственно говоря, дивизии, которые подверглись этому тройному развертыванию, в Ленинградском военном округе было только две. 49-я, по-моему, стрелковая дивизия, он находился на территории Калининского военного округа, и дивизию на основе этого полка развертывал уже Калининский военный округ. Вот. Но тут происходит, как известно, падение Германии на Польшу, и в СССР объявляется большая мобилизация под видом больших учебных сборов. И вот эти вот дивизии, которые по замыслу изначальному должны, были развернуться там по штатам мирного времени, заняться там подготовкой, сколачиванием и всем остальным, они вместо этого быстренько накачиваются до штатов военного времени и отправляются, соответственно, там по плану мобилизационного развертывания, либо на границу с Прибалтикой, либо на финскую границу. Из вот этих пяти дивизий на финскую границу были отправлены три. Еще одна была оставлена в районе Архангельска прикрывать побережье, и одна была переброшена в сторону Прибалтики.
То есть в целом все-таки большинство соединений осталось, да?
Большинство дивизий Ленинградского осталось. И тут надо отметить, что в Ленинградский же военный округ перегнали достаточно много дивизий из практически все дивизии из Калининского военного округа и несколько дивизий из Московского военного округа, но они все пошли на границу с Прибалтикой. Mm-hmm. То есть собственно, границы Финляндии они никак не усилили. Ну и фактически, 17 сентября группировка Красной Армии, ее наступательной никак нельзя было назвать. На Карельском перешейке. На Карельском перешейке находилось 5 дивизий, там 4 кадровых, одна тройного развертывания. Вот. Остальные части все были направлены на границу с Прибалтикой. В Карелии находилось... непосредственно в Приладжье две дивизии, потом на севере Карелии и Мурманской области еще две горнострелковые дивизии и одна стрелковая в Мурманске.
Таким образом около 10 дивизий растянуты.
Да, растянуты на огромном расстоянии. Естественно, там ни о каких решительных там наступательных действиях при такой группировке речи не могло идти. Вот.
А еще, кстати, раз ты сказал про 17 число, ведь авиационные части были переброшены на польскую границу. Многие.
Ну, не многие, да, но были переброшены.
Ну, как не многие? Там, по-моему, 2 бомбардировочных и 2 или 3 истребительных полка переброшены.
Ну, была переброшена бригада авиационная, вот, 59-я. И, да, там несколько бомбардировочных полков. Но, в принципе, они не так, чтобы там сильно подорвали боеспособность Лесленинградского округа, потому что, в общем-то, все равно они обладали подавляющим там, да, превосходством над ВВС Финляндии.
Получается, что мы могли или не могли все-таки в тот момент начать сразу боевые действия против финнов, например, если бы такое случилось, да, если бы мы так отмотаем? Потому что такие вопросы задаются периодически.
Да, вопрос такой возникал в комментариях к прошлому ролику.
То есть вот бросить все и атаковать Финляндию еще до того, как финны успели мобилизоваться.
Да, но тут вопрос в том, что вообще, собственно, была ли война самоцелью. Угу. Безусловно, весь ход переговоров и всего остального, у меня, например, нет ни малейшего сомнения на этот счет. Он говорит о том, что если бы СССР смог добиться того, чего он хотел, как путем переговоров, собственно, на этом бы и остановились. Угу. Вот. Поэтому как бы стягивать крупную группировку к финским границам, ну, хотелось бы, конечно, но тут, опять же, надо учитывать, что все-таки, да, там СССР не безграничные ресурсы были военные, а с учетом того, что более важной задачей на тот момент выглядело заключение договора с прибалтами.
Ну, слушай, тут даже не то, что, а вот если брать начало сентября, да кому было очевидно, допустим, в первую декаду сентября, что все вот сложится, как сложится, да? Никаких гарантий же не было, поэтому вот в тот момент изолированно против Финляндии начинать какие-то действия вообще было как-то, ну, довольно стрёмно, на мой взгляд. Да и потом, в принципе, там вторая декада сентября, да и конец сентября, еще же все вот это вот утрясалось. Там, ну, с Польшей разобрались немцы, да, допустим.
Ну, у нас
там
и плана войны не было, в общем, с Финляндией, по большому счету.
Ну, понятно.
Вот. А первостепенно, конечно, это было развертывание группировки Красной Армии на границе с Прибалтами. Потому что вот там ситуация была четкая. Либо вы принимаете наши, так сказать, предложения, можно так сказать, но скорее это выглядело как ультиматум, либо мы начинаем военные действия. То есть группировка развернута, все.
Слушай, ну там вопрос-то такой. Там надо было столбить территорию, потому что не вошли бы мы,
да,
вошли бы немцы.
Да, вот поэтому именно. Я поэтому говорю, что первостепенная была задача как бы решить вопрос с Прибалтикой. Поэтому в первую очередь крупные военные группировки были развернуты на границе с Прибалтикой. Да? Но чтобы вы понимали, на границе с Прибалтикой находилось больше дивизий, чем на советско-финской границе по состоянию на конец там, сентября, начало октября. Там 11 дивизий находилось. И практически все, ну, все танковые бригады практически Ленинградского военного округа. Вот.
То есть это именно из Ленинградского военного округа все вот эти подвижные
механизмы? Больше все, да? Что находилось на границе с Эстонией и Латвией, это были значительная часть сил Ленинградского военного округа, которые, и те дивизии, которые приехали в округ из Калининского и Московского военного округа.
Ну, понятно. Ну, то есть говорить о каком-то таком сценарии даже смысла нет, рассматривать какие-то там конспирологические теории.
Нет,
в тот момент
это абсолютно. Был просто невозможно. Поэтому у нас и, собственно, ход переговоров с финнами шел совершенно в другом ключе, не как с прибалтами. То есть финнов именно пытались уговорить. У нас мы не могли им выкатить ультиматум, потому что нам
просто
нечем подкрепить это было. Ну, опять же, кстати, тут такой немаловажный момент, что, например, да, после польского похода началась демобилизация же в Красной Армии, да. В принципе, если Советский Союз там серьезно рассматривал начать боевые действия в тот же момент, в общем-то, никто не мешал дивизии, освободившейся, не демобилизовать и перебросить их на финскую границу. Но этого, как мы знаем, не случилось. Вот. И тут мы, значит, переходим к вопросу о том, собственно, что у нас происходило в это время в Москве на переговорах. Да? Uh-huh. А на переговорах в это время в Москве у нас произошло полное непонимание, так сказать, позиции сторон между советской и финской делегациями. Вот. И к концу октября у руководства Советского Союза начало появляться ощущение, что, в общем-то, ни о чем договориться не сможем. Тем более, да, уже был печальный опыт бесконечных переговоров там, в Тарту в 2020 году, которые тянулись там почти год. Начало появляться ощущение, что ни о чем не договоримся. Тут, и кроме того, надо еще понимать же, да, что мы же прекрасно понимали, что Финляндия начала мобилизацию в начале октября. Угу. Надо понимать, что сложилась достаточно удивительная ситуация, когда, в общем-то, финны выставили фактически адекватную Красной Армии группировку. И, видимо, в этой связи уже в начале октября началась переброска отдельных частей там, с прибалтийской границы. Там перебросили, по-моему, 2 танковые бригады и 56-ю стрелковую дивизию.
Даже соединение получается уже.
Да, соединение. Вот. И 20-я танковая бригада была направлена, тяжелая танковая бригада была направлена на Карельский перешеек. Вот. То есть началось усиление, собственно, группировки Красной Армии. Но, опять же, это усиление, оно не давало возможности начать активные боевые действия, потому что все равно достаточно слабая была группировка. Вот. Ну, грубо говоря...
Ты там, говорил, 5 дивизий, да, было на Карельском
перешейке? Получается, да, 5 дивизий там, и 3 танковые бригады. И, в общем-то, конечно, ни о чем это для прорыва укрепленной полосы.
Нет, ну тебе же скажут, что там было там 500 танков Т-26, и они бы
ну,
все прорвали.
Ну, вот про танки, да, мы еще отдельно эту тему немножко затронем.
Мы тут недавно, кстати, были в Падиково. Удалось потрогать танк Т-26, который уникальный, который единственный в мире с настоящими агрегатами, с родными, да, с коробкой передач, с двигателем. И вот все равно читаешь, когда, да, там справочники, книги, нет впечатления какого-то вот физического, да, отношения к этому. А когда ты берешь вот так вот, ставишь руку и понимаешь, что у него лобовая броня, ну, с палец толщиной, вот, ты понимаешь, что как бы вот это вот совсем не вундервафе было в тот момент.
Ну вот. Вот.
Но это я так, чисто
да,
к слову.
Две бригады, это, конечно, было ни о чем. И вот к концу октября происходит, значит, вот это вот понимание приходит. К тому же времени заканчивается, в общем-то, мероприятие по... Ну, в общем, начинают вводить войска в Прибалтику, и, собственно, вот эта крупная группировка на границе Прибалтики становится, по сути, ненужной.
Вот опять же, тогда, раз ты это упомянул, я хотел про это сказать, но не знал, в какой момент вставить. Смотри, ведь Прибалтики выдвинули требования, но, наверное, мало кто помнит про это из обывателей. Даже специалисты, наверное, многие на это не обращают внимания. Ведь в Прибалтику в конце 1939 года ввели очень ограниченные силы.
Да, очень мало силы. В частности, вот, например...
Она не была оккупирована, как некоторым кажется.
В Эстонию был введен 65-й особый стрелковый корпус, да, в который вошла 18-я танковая бригада ЛВО и 16-я стрелковая дивизия, опять же, ЛВО. И 11-я стрелковая дивизия, она осталась в районе Нарвы, собственно, границы Прибалтики.
Ну да, там ввели где-то примерно по одному управлению корпуса в каждую из республик.
Да,
одно-два соединения, бригаду, один-два да, авиационный полк.
Да,
то есть ничего
да.
там такого не было
ну,
супер
каких там очень достаточно ограниченный контингент. Ну хотя с учетом там, численности прибалтийских армий.
Нет, ну тут весь принцип весь. Они эти соединения даже оккупировать эту территорию толком-то не могли своим составом. В любом
по
случае.
Сути, да.
То есть, вот опять же, из-за этого вопрос. А если бы финны все-таки согласились, что мы там у них просили, так сказать, базы?
Ну, достаточно немного мы у них просили. Был, конечно, очень вот самая такая проблемная часть. Это...
Карельский перешеек, да?
Нет, это вот база в Ханко, потому что это ну, действительно очень близко к Хельсинки. Ну, фактически позволяло контролировать все судоходство финское, по финскому и Ковиста. Советский Союз настаивал, как бы, чтобы Ковист отошло к ним. Почему? Тут надо понимать, что, собственно, вот эти налеты британских торпедных катеров на Кронштадт, они происходили из Ковиста.
То есть это в 19-м году, да?
Да.
Понятно.
Почему мы это просили? Почему мы требовали, там, что нам нужно это Ковиста? Потому что, как говорится, повторение, в общем-то, нам было мало интересно.
Нет, просто многие, так сказать, сейчас и специалисты, не то что даже там простые люди, вот всерьез считают, что требования, которые выдвигал Советский Союз, они были совершенно какие-то идиотские.
Нет, совершенно
там...
они не с потолка были взяты. Ну, я бы сейчас не хочется углубляться в эти политические дебри, да.
Но тут, получается, даже не политические дебри, а тут чисто соображение
да,
оборонного характера.
Да. Собственно, все, что просил Советский Союз, оно все было направлено на максимально обезопасить подступы к Ленинграду с моря и с суши. Потому что, я повторюсь, Советский Союз не видел в Финляндии там какого-то серьезного противника, чтобы там затевать какие-то хитрые там мероприятия на то, чтобы там базу поставить, потом что-то еще. В принципе, Советский Союз считал, что он достаточно беспроблемно как бы может ударить, там, проломить линию Маннергейм и, в общем-то, там, Финляндию быстро ликвидировать как военного противника, в общем-то.
Да, ну зачем это проблем. Делать, если можно решить вопросы без войны?
Да, То есть вот эти все там хитросплетения и там замыслы коварные, они, в общем-то, по сути, не имели смысла с точки зрения там людей, сидевших в Кремле.
Ну давай, да, не будем сильно углубляться в политику. Нам больше интересно, так сказать, военные составляющие. Что теперь? Перейдем непосредственно уже к плану товарища Мерецкого.
Собственно, 24 октября выходит приказ Генштаба, в соответствии с которым с границы с Прибалтикой в Ленинградский военный округ перебрасываются сразу 6 стрелковых дивизий. Вот. Ну, там еще помимо них там два полка, по-моему.
Это уже самый конец октября получается.
Да, 24 октября. А 29 октября выходит документ, который у нас называется планом Мерецкого. Это, в общем-то, собственно, план по разгрому вооруженных сил Финляндии.
29 октября?
Да.
Финны, по-моему, уже отмобилизованы были.
Финны уже отмобилизованы.
Они уже сидели на Карельском перешейке.
Мобилизация у них фактически завершилась к тому времени. У нас, я как повторюсь, 24-25 только начинается движение вот этих вот основных сил, которые должны были усилить Ленинградский район, как только они уезжают с прибалтийской границы.
Олег, надо писать книгу. Финляндия хотела, Маннергейм хотел напасть на Советский Союз, сконцентрировал войска на Карельском перешейке, провел мобилизацию.
Без нас, Миша, пишут.
Пишут наоборот, а тут обратный характер.
Это тоже пишут, не волнуйся, есть, так сказать.
Я не пойму, кто кого опережал вообще.
Советский Союз, надо отметить, очень недвусмысленно намекал финнам на то, что мы ведь воевать начнем, ребята. Давайте все-таки, да. Это...
Как-то, может, договоримся все-таки, да?
Вот. То есть у нас не было такого рычага, как давление на прибалтов, то есть в виде готовых к удару группировки. Но мы финнам очень недвусмысленно намекали, вплоть до того, что 3 ноября Молотов сказал финской делегации, мы гражданские люди, не можем договориться, да, сейчас вот дело в свои руки возьмут военные. Вот. Но финны наших намеков не понимали, считали, что мы блефуем, в общем-то, и, собственно... Значит, что из себя подразумевал план Мерецкого? Во-первых, план Мерецкого уже включал те соединения, которые были заряжены приказом 24 октября. То есть мы можем сделать вывод, что окончательная редакция плана Мерецкого была подготовлена вот в промежуток между 24 и 29 октября.
Вот. Слушай, ну это вообще, если так говорить, это чистый экспромт получается вообще.
Ну, он же как бы готовил ранее, просто он состав сил, так
поменял,
сказать,
да?
Не знал точный, вот, что у него будет в распоряжении. В общем-то, по плану Мерецкого создавалось две практически равноценные группировки. Одна на Корейском перешейке, 8 дивизий, и одна в Приладоже, 7 дивизий.
Это как бы принципиальная разница получается с предыдущими планами?
Ну вот да, это вот уже было, видимо, в основе лежали вот результаты вот этих оперативных игр весны 1939 года. И, собственно, эти группировки имели задачу разгромить финскую армию на Карельском перешейке, в Приладоже. И, собственно, по решению вот этой задачи, да, разгром финской армии, они уже должны были быть готовы там по соответствующим приказам, там, может быть, там наступать дальше или не наступать. То есть, ну, Мерецков решал чисто военную задачу. Перед ним стояла задача разгром финских вооруженных сил, он ее решал. Вот. Эти две группировки, соответственно, одна наносила удар вокруг Ладожского озера, вторая через Карельский перешейк, через линию Маннергейма. Соответственно, группировка на Карельском перешейке была перенасыщена буквально там танковыми частями, тяжелой артиллерией, потому что ей предстояло прорвать линию Маннергейма.
То есть тогда уже понимали, что там есть линия
Маннергейма,
ее
знали,
надо прорвать?
Мы знали,
да?
О линии Маннергейма, да. Проблема была в том, что мы знали о ней по состоянию примерно на конец 1937 года.
У нас же это все представляется так, что мы как бы вот шли в какую-то открытую пустоту, бах, и столкнулись с бетонными коробками, понимаешь?
Нет, мы имели достаточно неплохое представление, но это представление, к сожалению, было на где-то конец там, середину, конец 1937 года, а в 1938-1939 году финны построили несколько наиболее мощных и современных, собственно, узлов линии обороны, с которыми у нас вот как бы возникли очень серьезные проблемы.
Понятно, но слушай, это значит все-таки не так критично и не так принципиально все-таки это было. То есть это вообще, не было столкновение с бездной, понимаешь?
Вообще, в принципе, наша разведка имела достаточно адекватное представление о финской армии. Ну, в частности, считалось, например, что финская армия после от мобилизации получит там 99 батальонов пехотных и будет насчитывать там порядка 260 тысяч человек.
Ну, в принципе, да, это очень похоже с теми данными, про которые мы говорили.
Да, но мы говорили, да, там у них, собственно, полевая армия состояла из 125 батальонов. Единственное, эти, конечно, цифры не учитывают запасные дивизии и бригады полевого пополнения. Вот.
Ну, в принципе, не сильно ошиблись.
Да, ошиблись, в общем-то, как бы в численности. Мы, конечно, единственное, да, у нас была большая проблема, мы, конечно, не учли финские резервы. Как бы, вот у нас тут провал большой. Из-за этого у нас получилась большая разница достаточно в численности. Мы считали, что там 260 тысяч финская армия, она на самом деле была 330-337.
Слушай, а вот еще такой вопрос. Вот ты говоришь, наступать собирались через Карельский перешеек, и, соответственно, вторая, получается, клешня шла через Приладожье, да? Mm-hmm. И они как, должны были сомкнуться и окружить финнов?
Там нету никаких конкретных указаний, то есть группировка, идущая вокруг Ладоги, это так называемое Видлицкое направление, она имела задачу выйти в тыл финской армии на Карельском перешейке. То есть она, по сути, должна была просто завершить факт
разгрома. Да?
Разгрома, отрезать. Да. Учитывая, что мы знали о том, что в Приладожье находится примерно две финские дивизии, то есть как бы 7 советских дивизий, в общем-то, их должны были смести просто по факту.
Ну, да, логично. Вот. То есть тут выйти, более чем тройное
превосходство. Выйти в тыл силам, которые находились на Карельском перешейке.
Кстати, красивый план.
План на самом деле не так плох. Вот. Ну, тут опять же, да, можно вспомнить знаменитые слова. Там гладко было на бумаге, да. Вот.
То, о чем предупреждало управление Уральского округа, да?
Да, да. Вот эти вот там все проблемы с коммуникациями. Это все в полный рост вылезло. Но это даже тоже не самые там большие сложности создало нам. В Северной Карелии у нас было несколько изолированных направлений, да, которые, общая задача которых была выйти в район Оулу и перерезать, собственно, Финляндию пополам. Это было нужно для того, чтобы просто, ну, банально перекрыть подвоз или там, подход подкрепления стороны Швеции. И, соответственно, Мурманская армейская группа, она должна была, в общем-то, обеспечить противодесантную оборону побережья и захватить Петсаму. Все, никаких больше задач перед ней не ставилось.
Это не были оккупационные войска.
Ну, Петсаму захватывали. Это были фактически.
Немного, да?
Да, немного были.
Ну, вот так вот, вполне реалистичный, по-моему, план, довольно адекватный. Даже в чем-то, я уже говорил, в чем-то красивый.
Нет, план, в общем-то, он уже не раз проработанный. Ну, в общем, как у нас любят, там говорят, что Мерецков составил лупы план. Нет, план на самом деле, в общем-то, адекватен. Советским представлением.
Насчет того, что он не раз проработан, тут не получается. Получается, что он первый раз проработан.
Нет,
был.
Он же был еще обкатан еще на этих...
ну то, что он летом как играх, бы это все придумал.
На играх еще этих весенних. Там же тоже подразумевалось две группировки. Собственно, вот эта группировка, наступающая вокруг Ладоги, и командовал Уральский военный округ.
Управление Уральского военного округа. То есть, в принципе, что-то такое планировали еще давно, еще в конце 30-х годов, да?
Нет, это вот, ну, весна
39-го года. Все понятно. Так чего же тогда мы тогда говорим? Значит, вот. Хотели оккупировать Финляндию, нам скажут.
В ноябре у нас происходит... Вот здесь у нас в ноябре происходит...
Нет, Олег Николаевич, вот ответь на вопрос. Вот хотели, значит, оккупировать Финляндию, напрыгнуть, вонзить клыки.
Не могу влезть в голову покойному Виссарионовичу и сказать, что он хотел на самом деле. Вот.
Не, ну ты видишь тут какие танковые клини.
Я могу только предполагать. После того, как октябрьский этап переговоров полностью провалился, в Москве решили, что нет, видимо, придется воевать. То есть до 9 там, ноября у нас еще тянулись эти вялотекущие переговоры, которые, собственно, были прерваны по инициативе финской стороны, которая просто сказала, или соглашайтесь на то, что мы вам предлагаем, или вообще оставьте нас в покое.
Это финны сказали, да?
Да.
Они бодрые ребята.
Собственно говоря, начало ноября это можно назвать второй фазой подготовки к финской войне, потому что тут появляется, значит, так называемое народное правительство Финляндии, начинается мероприятие по его созданию, начинается мероприятие по созданию финской народной армии. Тут я что думаю? Я думаю, что как бы в Москве все прекрасно понимали, что если мы просто оттяпаем у Финляндии кусок территории, нам никак это юридически закрепить не получится. Все равно вся ситуация подвиснет в воздухе, и Финляндия, естественно, при первом же там каком-то серьезном осложнении там, у Советского Союза, она просто выступит на стороне любого противника.
Естественно, конечно. При таком раскладе тут уже вариантов никаких.
Я думаю, что замысел, собственно, был такой. Дойти до Хельсинки, посадить Хельсинки, это финляндское народное правительство, в качестве опоры вооруженной дать им вот эти финскую народную армию. Собственно, создать из Финляндии такое буферное, формально независимое, но де-факто полностью подконтрольное Москве государство. И в связи со всеми этими политическими процессами, в связи с тем, что Советский Союз уже собрался воевать по-серьезному. В начале ноября происходят все вот эти вот события, о которых я говорил, связаны с появлением финского народного правительства Финляндии, финской народной армии, и параллельно происходит корректировка плана Мерецкого. Тут, надо сказать, уже корректировался он директивы Наркома обороны. Угу. То есть я так полагаю, что в значительной степени вот эта вот корректировка основывалась на как раз-таки плане Шапошникова, на наработках Шапошникова. То есть сказать, что план Шапошникова вообще как бы
отбросили, да?
Это неправильно. И, кстати, Василевский пишет, что в декабре фактически план Шапошникова был введен в действие. Ну, видимо, скорее всего, он введен даже был еще в ноябре. Потому что в начале ноября еще 5 дивизий получают приказ переброски на границу с Финляндией. Переходит полная перенарезка, собственно, полное переформатирование группировки Ленинградского округа. Если до этого там, да, было фронтовое управление, подразумевалось создание фронтового управления на базе управления ЛВО, и, значит, несколько направлений, на которых действуют там стрелковые корпуса, то вот в начале-середине ноября у нас появляются армии. Это, значит, на Карельском перешейке 7-я армия, управление которой было переброшено только в середине ноября. На Петрозаводском направлении 8-я армия.
Ее с Прибалтики перебросили, да, управление?
Но ее даже раньше, чем управление 7-й армии, она там в конце октября, по-моему, приехала, Петрозаводск. Группировку в Северной Карелии решили объединить под управление 9-й армии. И Мурманская армейская группа была переименована в 14-ю армию. Соответственно, вот эти 5 дивизий, они в основном в своей массе пошли на север от Ладоги. Тут, видимо, я полагаю, что в Москве серьезно опасались вмешательства Швеции в конфликт. Поэтому была достаточно серьезно усилена группировка именно на севере. То есть там вместо одного особого стрелкового корпуса разворачивалось 2 стрелковых корпуса. Туда была переброшена 122-я дивизия Белорусского военного округа. Вот, туда же направлялась с Украины 44-я стрелковая дивизия. На север перебрасывалась еще 52-я стрелковая дивизия. Ну, вот, в состав 14-й армии. То есть группировка была усилена достаточно серьезно. При том, что задачи у нее фактически никак не поменялись.
Угу. А Карельский перешеек?
Карельский перешеек практически никак не усилился. Туда прибыла еще одна дивизия стрелковая. Вот. И была произведена ротация, но об этом я скажу чуть позже. Вот.
А при Ладожье?
При Ладожье получилась там группировка даже меньше, чем запланировал Мерецков. Мерецков планировал там 7 дивизий, а по вот этому директиве Наркома обороны там оставалось всего 6 дивизий. Но туда была переброшена танковая бригада, чего раньше не было. И самое главное, принципиальное, на мой взгляд, отличие в директиве вот этой Наркома обороны, у нее нет точной даты, она вышла не позднее 16 ноября, где-то в районе 14-15 ноября она увидела свет.
Ну, то есть фактически она как бы вот закрепила уже вот это вот новое.
Да,
схема,
то есть все вот эти наработки она фактически закрепила. На основании этой директивы там формировалось управление 9-й армии, 14-й армии развертывалось. В этой директиве впервые озвучены дальнейшие цели Красной армии после разгрома финской группировки в приграничном сражении. И там вот впервые звучит Хельсинки, Лахти, Миккели. То есть Красная армия по завершении разгрома должна была начать наступление в направлении там Хельсинки, Лахти, Миккели. То есть речь уже шла о том, что Красная армия именно вторгается глубоко в Финляндию. Ну, в общем-то, это логично, учитывая, что мы собирались в Хельсинки посадить народное правительство к осени.
Ну да, куда же его было сажать, в конце концов?
Вот, да, то есть там уже речь шла фактически о оккупации Финляндии, ну, по крайней мере, временной Красной армии.
Но это, подчеркнем, что это середина ноября.
Это середина ноября, да.
До этого подобного ничего не мелькает.
Вот в плане Мерецкого вообще никаких политических таких вещей нету. Там именно чисто военные вопросы, это разгром, уничтожение финской группировки. Что будет делать потом, это уже решают в Москве, и это не прерогатива и не компетенция командования ЛВО. Поэтому они очень обтекаемо дальнейшую задачу ставят быть готовым действовать в соответствии там, с указаниями. Здесь же конкретно указано направление дальнейшего наступления.
Угу. Слушай, а флоту какие-то задачи ставились отдельные?
Ну, флот фактически вспомогательную роль играл. Ему поручалось, что осуществление морской блокады в Финляндии, что в совокупности с выходом, да, Красной армии к Оулу, должно было полностью блокировать Финляндию от внешнего мира. Проведение десантных операций на острова Финского залива, возможно, высадка десанта на северном побережье Финского залива и поддержка, соответственно, приморского фланга 7-й армии. Северный флот должен был осуществлять, собственно, совместно с 14-й армией оборону северного побережья.
Ну и таким образом, что у нас получается, мы уже практически к 30 ноября подкрались, да? Какое соотношение сил было к этому моменту?
Ну, вот усиливали, здесь, ты говорил дважды. Да, здесь мы как бы должны вопрос рассмотреть, как, собственно, на что рассчитывало. На что мы рассчитывали.
Ну да, именно в военном плане.
Да, потому что мы говорили...
Потому что хорошо вот эти вот планы там на Хельсинки, да, на Микки.
Да. Мы говорили в прошлый раз, что фактически группировка Красной армии в плане пехоты, она чуть не превосходила финскую армию.
И, на перешейке именно.
Да, и командование Красной армии на самом деле этот момент прекрасно осознавало.
Угу. Вот, то есть не было такого, что мы сейчас тут всех, да, порвем,
там,
короче.
Да, дивизии мы сейчас там. И совершенно очевидно, что ставка делалась именно на колоссальное техническое превосходство Красной армии. То есть у нас на Карельском перешейке два стрелковых корпуса. Эти два стрелковых корпуса, помимо...
И у финнов два армейских корпуса, да, получается?
Да, но... Эти два стрелковых корпуса имеют каждый по танковой бригаде. Mm-hmm. Плюс у нас имеется еще 20-я танковая бригада дополнительно. Плюс у нас еще имеется 20-я танковая бригада.
Это бригада именно резерва главного командования, вооруженная трехбашенными танками Т-28 средними.
Да. Плюс у нас имеется 10-й танковый корпус. То есть по замыслу командования Красной армии что должно было произойти? То есть пехотные части взламывают линию обороны при помощи там артиллерии, авиации, танков, приданных
стрелковым корпусам. Кстати, насчет артиллерии. Группировка артиллерии была развернута серьезная к этому моменту на Карельском перешейке?
Ну, достаточно серьезная, да. Там около 3000 стволов артиллерийских разных, там от минометов до...
Ну, то есть да, как некоторые представляют, что Красная армия, да, там, подошла в декабре к линии Маннергейма там чуть,
да,
ли не с гранатами.
Пушек не было, ничего не было. Там,
это не соответствует не немножко, было. Да, действительно?
Нет, конечно. Группировка артиллерии была достаточно серьезной, другое дело, как ее использовали. Но это уже вопрос не сегодняшнего разговора.
Понятно.
И вот эта ставка на техническое превосходство, она должна была сыграть. То есть мы прорываем линию Маннергейма, и 10-й танковый корпус идет, так сказать, чистый прорыв, там крушит тылы финнов, тут, значит, подтягивается еще эта самая группировка с Приладожи, идущая вокруг Ладожского озера. В общем, полный разгром, трэш, хаос, в общем-то, мы победили. Но не получилось, как мы все знаем, да? И тут мы возвращаемся к вопросу, почему не получилось. Ну, да. По сути, да, мы обладали просто колоссальным там превосходством танков. Да. Тут надо понимать, что помимо танковых бригад, все же танки имелись еще у дивизий. Да,
там, ну, например, да, отдельные вот танковые батальоны.
8-я армия, да, даже без 34-й легкой танковой бригады, которую придали, она имела больше 200 танков в своем составе.
Вот. В каждой советской стрелковой дивизии того периода по штату имелся отдельный танковый батальон, в котором были легкие танки Т-26.
Почти в каждой.
Ну, почти в каждой, да. И легкие плавающие танки Т-37 или Т-38. Там около штук 30 в каждом, примерно.
Там в зависимости от штата, но танки были вообще в любой дивизии по штату, как бы, были, да. Они либо были в составе разведбата, либо были в составе танкового батальона.
Либо дивизии. И там, и там.
Либо и там, и там, да. А еще дивизия могла иметь и два батальиона, там придавались, ну, батальоны.
Это уже детали.
Да, это уже, да. То есть,
плюс артиллерия. В каждой стрелковой дивизии, да, советской было два артполка, правильно я понимаю в тот момент?
Ну,
почти в каждой.
Да, это гаубичный, собственно, и...
Ну, легкий артиллерий.
Ну, да, да, да. Поэтому в танках мы имели огромное преимущество. Да, чтобы вы понимали, у финнов танков не было фактически вообще. Потому что танки Renault FT, там, которые были в боеспособном состоянии, это Первая мировая война, естественно, никакой, в общем-то, боевой ценности они уже не представляли к 1939 году. А закупленные в Англии танки Vickers E, они были безоружны. Потому что финны планировали их вооружить там собственными танковыми орудиями собственного выпуска, ну, лицензионными, но в собственном выпуске. Но, в общем-то, ничего у них с этого не получилось, потому что ну, не смог завод. То есть фактически, да, к началу войны у финнов танков не было, и до конца, в общем-то, войны они смогли только одну роту фактически сделать боеспособную танковую, которая, в общем-то, благополучно и полегла в первом же, единственном танковом сражении Зимней войны.
А по артиллерии соотношение?
По артиллерии соотношение было тоже для финнов весьма печальным, ну, примерно один там к пяти, к с половиной. При том, что тяжелой артиллерии финнов было всего там 42, по-моему, единицы. Это вообще все, что выше 100 мм. 107, 150 и 155. Три тяжелых дивизиона отдельных и одна тяжелая артиллерийская батарея.
Ну, слушай, вот судя по всему, из-за этого у всех и складывается такой вот диссонанс в голове, что как так вот супервооруженная, там укомплектованная Красная Армия самым современным вооружением, она вот опарафинилась
вот
таким
образом. Вот и мы сейчас, да, попробуем в общем и целом взглянуть. Конечно, это тема уже там, как это в процессе работал, мы об этом поговорим в следующий раз. А сейчас мы просто общих чертах, так сказать, скажем. Да. Вот эти вот дивизии, которые бывшие тройчатки, бывшие дивизии тройного развертывания, они же, по сути, свои так и не успели, в общем-то, ничего с ними сделать. Там получилось совершенно... То есть дивизии развертывались и тут же куда-то ехали. В основном в своей массе, да, это была граница, скажем, Балтики. Дивизии с Московского округа, с Калининского округа. Они только делали, что ездили вот весь сентябрь-октябрь.
То есть они приехали сначала на границу.
Там не было подготовки, ничего. Эстонии, в лучшем случае,
Латвии,
да. Ну, границу с Прибалтикой, да, и потом оттуда уже поехали на границу. Если там, например, 142-я дивизия, да, там Ленинградского округа, она еще в сентябре была переброшена в Карельский перешейк. Но она там какие-никакие там что-то, в общем-то. Вот, хотя бы пострелять, грубо говоря, могла там. Вот, то эти они просто вот два месяца катались.
А плюс еще, наверное, вот тот момент, который мы говорили в том ролике о том, что все-таки финская мобилизационная система.
Конечно, люди там сидели уже там полтора месяца, занимались боевой подготовкой. У них, во-первых, и кадр был изначально лучше. Ну, не кадр, а вот резервисты изначально лучше
подготовлены.
Ну, которые
подготовлены. Готовились, да, в течение 20 лет, собственно говоря.
И как бы они еще вместо того, чтобы там ездить, там, в Прибалтику, в Финляндию, в общем, они...
В Швецию.
Они вместо этого сидели и на Карельском перешейке, да, или там в Приладже сидели, готовились как бы к совершенно конкретной задаче решать.
Они оборудовали, собственно, и позиции, и предполе.
Да, и тут мы вот, собственно, натыкаемся на вот эту проблему вот этих дивизий, которые фактически там, ну, в лучшем случае имели 10-15% кадрового состава, остальные все были люди, ну, как бы в разной степени далекости от военного дела. Да,
есть такой... Ну, там наверняка были те люди, даже, которые уже отслужили, ну, в Красной,
конечно,
армии.
Конечно. Даже, например, вот специализированной части, да, есть такой, ну, на мой взгляд, хрестоматийный пример такой, он, конечно, немножко, так сказать, ну, немножко гипертрофированный, но на самом деле очень показательный. 62-й зенитно-артиллерийский дивизион прибывает в 9-ю армию. И выясняется, что личный состав дивизиона не знаком вообще с матчастью. То есть они не имеют представления, что такое зенитное орудие. Там были 76-миллиметровые зенитные пушки и эти четверенные пулеметы. А личный состав просто не имеет о них представления. Поэтому когда там где-то там в конце декабря там над Ухтой пролетел финский бомбардировщик, по нему было, не было сделано ни одного выстрела, потому что люди просто не знали, как это делать.
Ну, понятно, да. Это, кстати, и в 41-м году тоже очень, очень похожая ситуация была. И
ну,
когда у нас
вот,
представляют, да, говорят, знаешь, как бывает, а вот что там наши артиллерийские, зенитные артиллерийские части делали летом 41-го года на полигоне? Они учились там,
да.
Они учились, они, конечно, просто осваивали свою технику.
Естественно,
вот
ни о каком там взаимодействии с танками, совместное наступление, там, наступление за огневым валом, ни о чем этом бойцы таких дивизий не имели вообще никакого представления в основной своей массе. Ну, по сути, вот такая большая толпа вооруженных людей, которые как бы...
То есть, если бы их призвали, там, скажем, в июне, они потом июнь, июль, август усиленно тренировались,
конечно,
натаскивались.
Был бы совершенно другой результат, о чем нам говорят даже результаты там действия кадров советских дивизий.
Угу.
Но надо отметить, что все-таки советское командование это достаточно хорошо понимало, о чем, в общем-то, говорит структура развертывания. Потому что, например, Ленинградский, да, на 7-й армии, на Карельском перешейке, у него впереди наступало 5 дивизий в первом эшелоне. Ну, 30 ноября стояло 5 дивизий в первом эшелоне. И из них 4 были кадровые.
каким-то удивительным образом, да?
Ну, это вот дивизии, которые, собственно, там две дивизии, которые составляли полевое заполнение Карельского крепрайона, и две дивизии, которые стояли в районе Ленинграда, в том числе включая вот эту вот 4-ю Самару-Ульяновскую. И только одна была, вот 142-я, но она, опять же, да, она сидела с сентября на Карельском перешейке.
То есть ее никуда не перебрасывали?
Нет.
Она имела возможность хотя бы что-то там готовиться?
Да. А весь, как бы, резерв 7-й армии, он состоял, практически весь он состоял из вот этих вот тройчаток, там 123-я, 138-я, 150-я. Ну, казалось бы, да, ну, впереди 5 кадровых дивизий. Ну, эти кадровые дивизии, в общем-то, благополучно дотолкали финские силы прикрытия, которые, опять же, были, как мы в прошлый раз говорили, кадровые, дотолкали до линии Маннергейма, понесли определенные потери. И тут вот вся эта схема ломается. Тут в бой пошли резервы Красной Армии, которые фактически, да, вот, например, да, там печально знаменитая Сумма, да, там укрепрайон, вот этот, на Выборгском направлении, где главный удар наносила 7-я армия, там в декабре пытался, ну, на штурм шли уже фактически две дивизии, бывшие эти развернутые,
то есть
тройного развертывания.
Четыре кадровых дивизии подошли к Карельскому укрепрайону.
Они, да, они, там, Самара-Ульяновск, она зависла там в районе озера Молот.
Потому что там уже 8 финских дивизий стояло, да?
Да, там 8, вот это вот две дивизии в районе Сумы пытались проломить оборону там, ну, фактически полутора финских дивизий. Вот.
То есть никакого превосходства.
Результат
нет.
Как бы, ну, был немножко предсказуем.
Численного.
Да. И такая же история была на, к северу от Ладоги. Непосредственно в Ладоге наступала 17-я кадровая, 168-я.
Угу. Не кадровая.
Значит, не кадровая, да, дивизия. Дальше наступала 156-я кадровая дивизия. Но там немножко не получилось, потому что там была 139-я дивизия. Не кадровая. Но туда же перебросили с Карельского перешейка, он говорил про ротацию. Uh-huh. Вот туда перебросили с Карельского перешейка 75-ю кадровую дивизию, а 138-ю не кадровую оставили на Карельском перешейке. То есть там фактически тоже кадровые и не кадровые связки наступали. Но там получилось так, что из-за того, что 75-я прибыла позже, 139-я пошла вперед. И, в общем-то, там мы первые отхватили как следует.
По-моему,
это
Баяр-Ильинчев,
да, Баяр-Ильинчев про это рассказывал. Этот бой под Толвоярой. Вот. Там очень, очень показательно в плане вот подготовки. Когда, да, там вот Баяр рассказывал, там, когда финны наступают по льду озера, фактически открытого,
по ним бьют
пулеметы.
И не попадают,
потому что просто пулеметчики не имеют представления о выставлении там прицела банально.
Ну, Баир, кстати, не знал, почему так получилось. Вот мы ему сообщаем, почему так получилось, да?
Ну, он знал, почему.
Он не сказал, по-моему, в ролике про это. Он просто сказал, ну, как-то не попали.
Просто люди, видимо, скорее всего, не имели представления о том. Поэтому они...
Должность стрелковой подготовки.
Они лупили из этих пулеметов, но пули все выше финских голов шли. Вот. То есть люди не корректируют стрельбу, ничего. Вот. Ну, это вот как бы, собственно, уровень. Да? Это очень объясняет, почему так получилось. То же самое... Даже на севере пытались так делать, хотя там кадровых дивизий была только 54-я горнострелковая дивизия. Ну и то из нее один полк, например, передали в 163-ю дивизию.
Ну просто чтобы усилить ее, да?
Просто чтобы усилить, да. 122-я стрелковая дивизия, которая на Кандалашском направлении получила полк 104-й горнострелковой дивизии, тоже, в общем-то, ну, по сути, кадровые, тоже там из 14-й армии ее полком дали на усиление. Везде постарались, чтобы хотя бы какая-то, потому что, видимо, прекрасно понимали боевые возможности вот этих частей, везде пытались дать им какие-то кадровые части на усиление. Но этого оказалось мало. Да, там.
Ну, то есть видно, да, что вот качество пехоты, оно качество никуда, его пехоты, деть никуда, да, было нельзя.
И
да?
Вот, да, и поэтому получилось, что вроде танки как бы прорываются. Все
вроде
такое,
орудия есть. Да,
вот эта хрестоматийная пехота за танками не идет. Она вот утыкается как раз в эту проблему, что пехота просто не умеет.
Недообученность.
Да.
Пехота, или вообще не обученность.
Пехота не умеет, огневые точки финнов скрыть не могут, потому что разведка тоже не умеет. И, в общем, вот это вот все одно на другое, 5-10, все это накладывается. В итоге все это наше техническое превосходство, действительно колоссальное над финнами, оно все нивелирует, в общем-то, практически полностью. Только уже в феврале, когда мы действительно нагнали большую массу войск, когда эти войска хоть как там, та же 123-я дивизия, на этом ее научили, личный состав погоняли, там она уже понюхала пороха, и она действительно там показала превосходные результаты.
То есть то, что эта сформированная дивизия не показала себя в декабре, да. но в январе да, ее она обучили.
Прям она прекрасна.
Это как раз вот тот момент, который рассказывают, когда они там на дотах тренировались каких-то, да, там, ну, строили какие-то похожие на финнов.
И она два раза прорывала финскую укрепленную. Сначала она прорывала главную полосу в районе Сумы, потом она прорывала же тыловую оборонительную полосу.
Это уже было в феврале,
Это уже, февраль-март.
Понятно. А получается, что в декабре, то есть вот эти вот даже...
В декабре эти люди просто ничего не умели в основной своей массе. Опять же, тут, как говорится, от дивизии к дивизии разные показатели, да, но в основной своей массе это был крайне плохо обученный личный состав, который, хорошо, если там умел стрелять, имел какое-то представление. Потом, опять же, на это накладывались проблемы со снабжением, коммуникацией, там, кое-как там набранный сбор по сосенке, эти там тыловые службы. Масса примеров могу привести, когда там, например, да, там в автобатах, например, ремонтные летучки были, например, без инструментов вообще. То есть просто кунка, все. И вот что хочешь, так и ремонтируй.
Тут вопрос, я считаю, другой. Тут надо для понимания людей, чтобы показать, что даже вот те части и соединения, которые были кадровые, развернуты еще задолго до начала войны, да, там, где они наступали, то, как правило, вот если брать корейский перешейк, они сразу утыкнулись в довольно плотную оборону, да, подготовленную,
очень плотная оборона,
с которой справиться они не смогли.
Да, даже 4 дивизии 7-й армии кадровые, никак не могли взломать там оборону
Адекватного количества финских войск.
Да, там
войск.
6 финских дивизий, там развернутых на этих самых, на 11-я, какая там еще, и 8-я.
Неважно. Если бы наших дивизий там было в 3 раза больше, то тут возможно, получилось бы что-то.
Да, конечно. Опять же.
Нет, мы берем, так сказать, именно то, что как положено
сложно,
было.
Сложно угадать,
Поставить против каждой финской дивизии советский корпус и вперед.
Эта ставка на техническое превосходство, она, к сожалению, огромным не сыграла. И вот это наше огромное превосходство в технике, оно...
А там, где, соответственно, получается, было менее плотное построение советских войск, там в том же Приладожье и дальше... Там видно, что идет кадровая дивизия, и где идет некадровая, да? Где кадровая, я так понимаю, там было более интересное наступление.
Да, там, даже вот по характеру боев видно принципиально отличие кадровых соединений от некадровых.
Угу. Как многие сейчас, кстати, заметь, обыватели и даже специалисты не понимают разницы вот в количестве вроде бы кажущемся, да, количественное превосходство. Танков больше, самолетов больше. Во-первых, мало уделяют внимания, так сказать, организационным структурам, пониманию, да, качеству самой техники и, собственно говоря, обученности личного состава. То есть, как правило, все выпадают и сравнивают просто количественные характеристики, да. И огромный вот просчет был, судя по всему, вот именно в том, что недооценивали финскую пехоту и, как бы, видимо, переоценивали собственные возможности пехоты.
Да, там много еще можно говорить. Там и, конечно, уверенность наша в том, что вот мы сейчас придем, у нас там с цветами, хлебом, солью, тоже она присутствовала, конечно. Я не скажу, что это был решающий фактор, но, безусловно, он тоже имел место быть. Вот, то есть не получилось финскую оборону потрясти не с помощью там массы танков, введенных в бой на момент, не плотным артиллерийским огнем, потому что пехота не смогла.
Олег, тут, понимаешь, еще все много идет из предыдущей войны. Ты понимаешь, вот, во-первых, Первая мировая война на Восточном фронте, она была довольно периферийная. Это был не Верден, не Сома, далеко, да, несмотря на все наши, заслуженные и Брусиловский прорыв и так далее. Но сказать, что это была современная война, прямо скажем, нет. Плюс после этого была гражданская война, где она велась совершенно другим путем. И вот этих вот плотных боев пехоты в укреплениях, да, которые вели противники в Первую мировую, у нас в Красной армии практически ни у кого не было. Поэтому, собственно, вот как-то это все донести до войск, это надо было сначала через это пройти. Еще плюс вот это наложение того, что мы с тобой говорили, то, что нет мобилизационной системы соответствующей.
Фактически, так сказать, На этапе реформирования мобилизационной системы у нас, в общем, получилась вся вот эта история.
Ну да, если бы хотя бы в эти дивизии, в тройчатке приходили люди, имевшие опыт двухлетней службы в армии, или вот там хотя бы годичные службы.
Финские дивизии, они же, мы говорили в прошлый раз, что у них всю армию мирного времени превратили войска в прикрытие, а дивизии фактически с нуля разворачивались. Но там был, а, подготовленный командный состав, и, б,
самое главное,
самое главное, личный состав хорошо натасканный.
То есть, чего не имели советские войска.
Вот у нас, к сожалению, вот этого не было. И вот это потянуло за собой всю вот эту цепочку неудач. Одно за другим, другое за третьим. Все на самом деле, если бы рассматривать это в комплексе, все вот эти наши поражения, к сожалению, достаточно логичны и предсказуемы были. И отсюда пошла череда неудач там к северу от Ладоги. Но об этом уже в следующий раз будем разговаривать.
Да, согласен с тобой. Все-таки недооценка, собственно говоря, пехоты привела в основном к этому, к такому результату. Потому то, что там, где были кадровые части, они уткнулись в финские части соответствующей численности, и, собственно говоря, ничего там особо сделать не смогли. А там, как ты уже упоминал, где были наши некадровые части, там вообще они сразу же отхватили от финнов, да?
Фактически получается, что так.
Да, печально. Ну, получается, что все-таки основной фактор – это недооценка противника.
Да, я вот говорил вначале, что запомните цифру 8 стрелковой дивизии на Карельском перешейке.
Да.
Ну вот по плану Мерецковых должно было быть 8, по плану, по директиве. Ну их там до 9 количество увеличилось, плюс там, то есть фактически нельзя сказать, что мы там не успели собрать большее количество. Мы собрали ровно столько, сколько хотели.
По плану.
Сколько у нас было запланировано.
Слушай, а вот в разведданных. Знали, сколько примерно у финнов планируется на Карельском перешейке собрать войск?
Ну, они, собственно, исходили из того, что основная масса войск у них на Карельском перешейке будет. То есть предполагалось, что у них две дивизии будут при Ладоге. Ну, не предполагалось, а фактически наличие двух дивизий было установлено в Приладожье уже к 10 ноября. К тому, что туда дальше на север в Карелии будут только разрозненные батальоны, тоже как бы знали. И фактически, ну, если память меня не изменяет, подразумевалось, что на Карельском перешейке можем встретить сопротивление пяти финских дивизий. То есть мы имели такой неплохой задел в виде у нас на 4 дивизии больше, и плюс у нас огромная масса танков. И с точки зрения советского командования, вот эта огромная масса танков при поддержке пехоты должна, там, и артиллерия, и авиация, она должна была, значит, проломить.
Пехоте дорогу, да?
Совместно с пехотой проламываем линию Маннергейма, и потом, значит, у нас 10 танковый корпус рвет прорыв.
Вот. И 400 танков БТ едут до Хельсинки.
И, в общем, там уже творят, что хотят, потому что вроде как у финнов уже там ничего не должно быть. Ну, подразумевал, что у них там одна-две дивизии, может быть, в резерве, там, в том числе одна там на Карельском перешейке, но, по сути, не придавали этому особо серьезного значения. Опять же, подразумевалось, что авиация будет контролировать полностью коммуникации финские, да.
Но, не получится усилиться, да?
Да, опять же, никто не подумал, что может банально не быть
плохая погода.
Плохая погода, как она в итоге и получилась, там весь декабрь, фактически январь.
Слушай, ну, в целом, по-моему, все особо с военной точки зрения понятно. Тут законов военной логики никто не отменял, и для того, чтобы прорывать, ну, надо было, значит, если вы думаете, что у вас там 5 дивизий будет вам противостоять, да надо было ставить хотя бы 15 своих дивизий. И желательно все-таки как бы, ну, не самых плохих, да? Ну, тогда бы, может быть, как мы с тобой уже говорили, был бы успех. А так получается...
Просто я в защиту там советского командования, то, что так получится, в это не верил вообще никто.
Это мы уже уходим обратно к политической составляющей, то, что опять же мы проговорили.
Нет, я говорю даже в военном отношении. Не на Западе, там, на Западе никто там в Финляндии больше там двух-трех там максимум месяца, недельно. Поэтому с ними даже там первую там неделю особо никто как бы ни про какие военные поставки не говорил. Там все сочувствия выражали, все такое. Как в середине декабря стало ясно, что Красная Армия просто встала перед линией Маннергейма и ничего сделать не может, тут уже как бы пошла история совсем в другом направлении.
Слушай, ну, понятно. С военной точки зрения более-менее понятно. С политической точки зрения я бы хотел подчеркнуть, опять же, и мы не хотели говорить особенно про политику, но вот в ходе разговора очень такая интересная возникла у меня мысль. Естественно, никаких параллелей ни с какими современными событиями проводить тут нет никакой возможности, совершенно все по-другому. Но вот смотри, как ты говорил, вели переговоры с Финляндией. Никто никаким там основным ТВД это не считал, да? Угу. Выставили какие-то требования. Финны их проигнорировали, да? Складывается определенная ситуация, когда решают в какой-то момент какие-то территории все-таки присоединить, да, к себе, ну, пусть уже не мирным, да, а пусть военным путем. И после этого, собственно говоря, а это уже середина ноября, идет какой-то процесс уже окончательного, так сказать, вот этого формирования планов, создания группировки уже окончательной, да, и плюс сразу же уже начинаются политические вопросы, связанные с чем? А с той самой финской народной армии, которая появляется вот уже в конце ноября, то есть ни летом, там, не в 38-м году.
Ноябрь, процесс формирования, он уже на декабрь перешел. Там,
да.
Началось формирование всех и всего этого дела в ноябре.
То есть вопрос о том, что что-то сделать в Финляндии, это вот экспромт буквально нескольких недель, там 2-3 недель максимум. И если брать вообще так в глобальном смысле, вот мое мнение такое, что это было как бы, ну, на мой взгляд, верным уже решением. То есть решение уже, раз мы начинаем воевать по-настоящему, то мы должны воевать по-настоящему.
Конечно.
И не просто там разгромить, что значит просто разгромить там, армию там, на Карельском перешейке.
Да, занять интересующую территорию, да. А что дальше?
Правильно возникает вопрос. Подметил, что после этого Финляндия была явно враждебным государством, и, собственно говоря, что мы получили в 41-м году по факту.
Немедленно возникает вопрос, вот мы заняли территорию, что дальше? Как это оформить? Это будет или бесконечная война, или что? Как вот это все должно выглядеть. Да. Понятно же.
Поэтому принятые вот в тот момент политические решения, я считаю, что они были верными. Потому что тут уже вопрос не о том, что мы там у вас арендовали базы там и заняли их, чтобы не допустить каких-то ударов по Питеру. Да? Тут уже вопрос конкретный. Раз мы воюем, значит, мы должны политически закрепить эти действия. Да? И у нас нет тут никаких параллелей с современными событиями, произошедшими в 2014 году. Абсолютно никаких нет параллелей.
Никаких.
Вот.
Я всегда в этом случае говорю по поводу цели Советского Союза. Да, безусловно, Советский Союз мог там положиться на добрую волю финского руководства и сидеть и в этом Кауре и ждать, как в случае большой войны поведет себя Финляндия. Там, пойдет она, вступит она в антисоветскую коалицию, не вступит. Ну, как бы Советский Союз решил не оставлять столь важный вопрос, как безопасность Ленинграда, на, так сказать, добрую волю финского руководства, которое, в общем-то, ну, не давало никаких поводов.
Я что-то доброй воли вообще нигде не увидел,
так финского сказать, руководства. Да, не давало никаких поводов, собственно, эту добрую волю рассчитывать за все непродолжительное время своего существования.
Вот. Поэтому, даже этот вопрос с переговорами, он явно показывает враждебность финского государства.
Правы мы, неправы, это как бы вопрос второй, но то, что, в принципе, Советский Союз сделал достаточно логичный шаг в той ситуации. Ну, правильный он был, неправильный, это можно спорить до бесконечности.
Да,
мне кажется, мотивация совершенно на поверхности лежит.
Самое главное, что не было никаких приготовлений, не было никаких коварных, хитрых планов. Все чисто исходило из политических соображений вот конкретно в той ситуации.
Ну, где-то вот в конце октября созревает решение, что, видимо, придется все-таки воевать, начинается усиление Ленинградского округа, а в ноябре происходит уже, видимо, решение окончательное. При этом, да, Манильский инцидент тот же, вот, ну, некоторые историки, да, там, например, в частности, Дангаров такой есть, он рассматривает как, собственно, последнее китайское предупреждение финнам, чтобы они поняли серьезность намерений Советского Союза и вернулись за стол переговоров. Но, как говорится, не поняли.
Ну, бог с ней, с политикой. Самое главное, что все-таки воевать надо, так сказать, настоящим образом, а не вот как бы...
По сути, в общем-то, получился такой экспромт, основанный на планах там, 2-3-летней давности.
И на пренебрежении, собственно говоря, боевыми качествами пехоты и верой в какие-то технические средства.
Да, излишнюю надежду на техническое превосходство. И, по сути, в общем-то...
Дальнейшие события были предопределены исходя из этого. Ну что, спасибо огромное. Приходи к нам еще. Будем рады провести еще ролики на тему Советско-финляндской войны. Спасибо тебе большое.
Давай, счастливо. До свидания.
До свидания, дорогие друзья. Пишите комменты. Олег Николаевич будет отвечать и вновь придет к нам и расскажет о дальнейших событиях, связанных с Советско-финляндской войной.